30-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
А также Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Здоровайтесь.
Здравствуйте.
Ирина Хакамада, заместитель председателя президиума Российского народно-демократического союза.
Добрый вечер.
И депутат Госдумы Владимир Рыжков.
Добрый вечер.
Тему мы заявили, вы уже знаете о ней. Это эпоха застоя, ностальгия или мечта. Но я, поскольку мы только что бурно обсуждали сегодняшние события, хочу несколько минут вначале посвятить этому. Вот здесь двое участвовали сегодня в марше несогласных. Это да. Володя и Ирина.
Да.
Но два слова, впечатление ваше. Вот Цой сказал, что провал, пшик вместо
напротив,
заявленного.
Я считаю, что мероприятие вполне соответствовало месту Триумфальной площади. Я считаю, что мероприятие было триумфальное. Если приплюсовать 4500 участников нашего с ареной митинга и 8500 ОМОНовцев, милиционеров, военных, вертолетов, то это была многотысячная манифестация суверенной демократии в центре Москвы. Значит, москвичи все... Да, если посчитать всех, кто проезжал мимо, как вот Юрий Кабаладзе, и, значит, недоумевал, что за войсковая операция проводится в центре Москвы, и, значит, учитывая номера машин, которые были, Тула, значит, Калуга, Ярославль, Владимир, Тверь, то есть, в общем-то, была такая массовая войсковая операция. Это говорит о том, что мы своими... А у нас были такие бабушки, дедушки, первые волны демократы. Была такая
молодежь,
зеленая молодежь, которая, значит, веселилась, махала флагами. Учитывая это, я могу сказать, что, значит, на наш, в общем-то, такой, знаете, выстрел из хлопушки, власть, значит, ответила ядерным ударом, таким массированным в центре Москвы. И в этом смысле нашу операцию можно считать более чем удавшейся.
А почему так? Вот меня поразило. А почему такая реакция? Почему
два милиционера
на одного участника?
Мне задавали все журналисты один вопрос. Почему так много войск? Вот. Я никак не мог ответить на этот вопрос. Вот, может быть, Сергей, как член общественной палаты, ответит.
Вы знаете, мне кажется, что вот эта вот демонстрация, такая реакция, она удивительным образом коррелируется с темой нашей сегодняшней передачи.
Это точно, да.
Потому что некий аналог поведения властей во время застоя, когда маленькая крошечная демонстрация.
Совершенно верно, да.
Несколько человек
выходили. Ступор реакции
властей.
Мне кажется, тогда в этом была своя логика, потому что это все-таки был крепкий такой достаточно режим. И самое небольшое проявление нелояльности, оно разрешало эту систему глобальной лояльности. А здесь, мне кажется, мы уже привыкли к таким демонстрациям. И, в принципе, конечно, я считаю, не
отвыкать,
нужно было никакого
пора, Сергей,
большому
вниманию.
Я приведу пример. Мне кажется, это ошибка. Потому что, смотрите, если бы мы отвыкнем от таких демонстраций, то за этим запретят демонстрации жильцов против точечной застройки.
Запретят
демонстрации обманутых дольщиков.
Заехал.
И тем самым будет копиться вот это недовольство.
Да.
Но, в конце концов, они к терактам перейдут.
Я сегодня
обманутые,
заехал на митинг автомобилистов.
Ну а что, так бывает?
Сегодня был еще митинг автомобилистов на Болотной площади.
Там тоже всех хватает.
Да, это поразительно. Я туда заехал в 3 часа. Значит, это просто люди, у которых машины с правым рулем. И они не хотят, чтобы у них это отобрало, значит, правительство.
Но их немного вышло.
Света, это надо было видеть. Там было кольцо, значит, оцепление вокруг всего этого, значит, сквера, который там напротив ударника, да. Там было гигантское количество милиции, так сказать. Я не понимаю. Ну, понимаете, там такие мысли, как команда, очень страшные, видимо, так сказать, персонажи, как пугающие, да. Но эти просто водители обычные.
А руль,
причем колонна этих машин ехала с Воробьёва гор на Болотную площадь. Их 7 раз останавливали. Их рассекали. Значит, их проверяли.
Но Ирину Хакамаду-то сильно напугали. Она сидит, молчит,
люди,
слова не говорит.
Простые, неполитизированные люди сегодня были политизированы на ровном месте.
Так,
Володечка,
Ирина скажет о своих сегодняшних впечатлениях?
Но я не думаю, что власть настолько глупа, потому что действительно и ОМОН, и меня поразило огромное количество собак.
Собаки какие были? Ротвейлеры.
Когда я увидела овчарок и ротвейлеров, немецких овчарок, и вот их гавканье, я что-то как-то в немецкие лагеря. По периметру площади.
Собак-то зачем мучили?
Нет, собак не мучили, они выучены. У них служба такая. Я думаю, это акция устрашения.
Ага.
Это все серьезно, на самом деле. Это акция устрашения, что не рыба.
Впереди 7-8
да,
годы.
Впереди вообще вам ничего не светит. И вякните чуть-чуть посильнее, вот всех вас тут и уроем. И я была рада, что, знаете, при такой ситуации, когда перехватывали огромное количество автобусов с людьми, их не допустили в Москву, задержали людей, которые прорвались в Москву, но не смогли войти в центр, задерживали прямо уже оборону молодежную, задержали. собрали всех уже перед подходом к площади, и при этом набралось около 4000 человек, это не пшик. Цой не прав, он выполняет задание.
Вот эти все...
Да, еще знаете что? Картинка меня поразила по телевидению, только съезд Союза правых сил, да?
Вот как раз это показывает...
Кстати,
у нас сегодня тема застой. Сергей Марков уже совершенно справедливо одну параллель провел, неадекватность реакции. Есть еще одна параллель, как было во времена застоя. Мы отлично помним эти времена, когда происходили одни вещи в стране, да, по телевизору показывали совершенно другие.
Параллельно.
Есть, жизнь шла как бы одна, а по телевизору была другая параллельная жизнь. Так и сегодня. Сегодня вся Москва знает, что центр был перекрыт войсками, ОМОНом и так далее. Для столицы сегодня это стресс, это шок. Вот у меня жена, значит, ехала со своим братом сегодня как раз днем по Тверской, говорит, что случилось там, война началась
Но
страна об этом не узнает, потому что по федеральным телеканалам ни слова про марш несогласным. И главное событие дня — это съезд СПС, на котором я тоже сегодня заехал, был мирный, тихий, спокойный, милые люди.
А почему так?
Вот это застой.
Это был съезд политических импотентов. Значит, логике властей
сказал.
Политических импотентов. Это закрыто политическое речь, о нем говорить. Значит, если говорить о логике властей, то все-таки, мне кажется, важно реконструировать. Но, во-первых, мне кажется, все-таки политическая ошибка, такая жесткая реакция. Да. Не надо
это явно,
не запугивать, не надо демонстрантов. Да. Они имеют право выходить и мирно свои требования выдвигать.
Конституция гарантирует.
Я вот два объяснения у меня есть. Первое, что они боялись столкновения различных политических сил, поэтому есть логика, помню, как прошло 4 ноября, была реальная угроза столкновения, власть обязана не допустить такого расстолкновения. И второе, мне кажется, они боятся вот этого сценария, который, как многие верят, разворачивает Борис Абрамович Березовский для подрыва стабильного перехода власти в 2008 году, что все вот это раскручивается, с помощью цветных
революций. Вот я участвовал сегодня в марше,
Мне кажется, что никакого отношения к нему не было.
А главное, там много было ребят молодых.
Ты не видел Березовского, его там не было. Но клянусь себе, деньги Березовского там были.
Понятия не имею.
Я уверен, что они там были.
Секундочку.
При этом
я видел людей.
Но я считаю, не надо бояться так сильно Березовского, но деньги его там были, я уверен.
Серёж, я тебе в ответ могу сказать. Там болтались наши с какой-то провокацией. Я клянусь тебе, там деньги Кремля были.
У наших были.
Там было
демонстрантов.
Там было несколько провокаций. Одна была такая: какие-то молодчики, значит, кричали «Зиг Хайль», но их тут же вытеснили за пределы. То есть явно было.
А кто-то там на крышу забрался.
Может быть, мы увидим, в новостях именно этот «Зиг Хайль», где будет сказано, что собрались фашистующие молодчики, значит, Рыжков, Хакамада и прочие, так сказать, нацисты и так далее.
Ну, увидим.
Провокации
увидим.
Были, но они были такие достаточно.
Я хочу сказать, Ольга задает вопрос: что это с Марковым случилось? Видимо, это относилось к той части разговора, когда Марков говорил, что преувеличенная реакция. Но потом привели деньги Березовского. Ольга, с Марковым все в порядке.
Да.
Так, значит, дальше поехали. Скажите мне, пожалуйста, господа, вот если начать уже ближе к теме нашего разговора, скажите мне, пожалуйста, а что вообще является признаками застоя? Вот, не случайно мы взяли эту тему. Дело в том, что у нас 100 лет товарищу Брежневу.
Как его подают по телеканалам?
Так вот, у меня первая мысль. Мы вполне торжественно отмечаем столетие Брежнева. Мне кажется, это тоже не случайно.
Нет,
у нас фильмы. Вся страна. Большинство. Так вот, если говорить о вот этом застое конца 60-х, начала 80-х, да, и 70-е все, то что является признаками застоя? Скажите мне, пожалуйста, что там, не знаю, политическим, эмоционально, в культуре?
А можно я прежде всего скажу, что застой – это неправильное обозначение. Там не было застоя. Период Брежнева – это период бурного социально-экономического развития, который несколько опередил политическое развитие. А потом, когда началось политическое развитие, то это не выдержала, так сказать, страна и сорвалась. Но это период очень бурно стали экономического роста. А экономический рост был очень быстрый и стабильный. Именно в это время мы создали новую автомобильную промышленность огромную. В это время страна достигла ядерного паритета полностью с другой сверхдержавой Соединенными Штатами Америки. То есть в области военной, где главное противостояние шло, мы полностью, так сказать, этого достигли. В это время страна переехала в собственные квартиры. это огромная революция. Это создание того, что на Западе называется privacy. Это на самом деле именно во времена Брежнева был создан тот самый советский средний класс, который потом и совершил перестройку. Именно во времена Брежнева родились все те альтернативные политические идеологии. Западническая, прежде всего, Андрей Сахаров.
Так альтернатива как раз признак застоя, когда не внутри, а вне возникает что-то.
Да нет, это не признак застоя, это признак бурного развития, когда возникают новые вещи.
Есть другие мнения. Сергей, мы услышали.
Я не поленился, Вот я как такой прилежный ученик прихватил с собой книжку с официальными цифрами, которые, к сожалению, огорчат дорогого нашего Сергея Александровича Маркова. Значит, официальные данные Госкомстата СССР. Значит, рост 71-75 год, среднегодовой 5,7%, 76-80 снижение 4,3%, 81-85 3,6%, а потом вовсе жалкие 2,4%. А если брать данные Селюнина и Ханина, которые считали, так сказать, по абсолютно объективным показателям, у них была знаменитая статья «Лукавая цифра», если помните, то никакого роста вообще не было. 81-85 год 0,5% за 5 лет, 76-80 1% в год, 71-75 3,2%.
Был на самом 81-85 это уже не Брежнев, это не застой.
Как это? 81-85 и половина срока все-таки Брежнев.
82-м умер.
Андропов, Черненко, это мы можем относить к застою. Поэтому на самом деле еще, так сказать, пара вещей. Значит, время застоя. Это гонка вооружений. 65% всей промышленности страны была оборонка. Афган, где мы потеряли примерно там 14 тысяч убитыми и 45 тысяч ранеными. Коррупция. Это, я напоминаю, такие вещи, как Рашидовщина, Рашидов узбекский и Кунаев казахский, когда я не перебивал. Значит, массовый дефицит товаров. Все женщины, в том числе и Света, и Ира, помнят финские сапоги, румынские куртки, а все мужчины, типа Юры Кабаладзе, помнят закусон финский сервелат, который тогда был, то есть дефицит
он
товаров.
Он уже шпионил в Англии.
Абсолютно тотальная зависимость, как и сейчас, от нефти и газа. Уровень жизни на душу населения в СССР в 90-м году на пике 5600 долларов в год, в США в 5 раз больше, во Франции в 4 раза больше. Экономический застой, например, добывали в 4 раза больше, в 2,5 раза больше чугуна, стали в 2 раза больше выплавляли, при этом автомобили в 5 раз меньше. Сохранялся ГУЛАГ, напоминаю вам, что ныне здравствующий Сергей Давыдович Комарев. Нет, я просто говорю о том, что вот, когда сейчас я смотрю фильмы про Брежнева, это, знаете, такая разлюли малина, у меня такое чувство, что я-то в застое не жил. Хотя я его отлично помню. И я отлично помню, как шоколадные конфеты на Алтае появились, значит, внезапно в 75-м году, после нефтяного кризиса, а в 77-м году также внезапно исчезли, да. Я помню, как я в первый раз в 76-м году попробовал банан. Значит, мама привезла 2 банана, они были зеленые. Я их съел зелеными, потому что я не знал в тот момент, что их
вместе
надо есть
кожурой?
Желтыми. Ты знаешь, один я съел вместе с кожурой, потом мама подсказала, что бананы едят без кожуры. Я помню, как на Алтайском моторном заводе, значит, давали 200 грамм бутербродного масла, я даже могу нарисовать рисунок.
И мне сейчас
рассказывают о том, что это было счастливое время бурного роста.
Здесь просят, кстати говоря, уважать радиослушателей, не говорить им вместе, я вынуждена перебить. Ирина, все-таки бурный расцвет, развитие или застой?
Я четко попытаюсь ответить. Значит, застой в экономике – это такой период, когда общество живет за счет накопленного потенциала. Угу. До этого что-то происходило, накопилось. Да.
Рост при Хрущеве был.
И этим используют. И дальше пользуются. Да. Поэтому сегодняшний застой отдаленно похож на тот, потому что сейчас нефть помогла быстро накопить. А тогда, да, хрущевские реформы.
И тоже нефть, 73-й год, энергетический кризис,
да.
То же самое.
И то же самое нефть. Теперь берем в политике признак застоя. Я думаю, что главный признак застоя – это когда мотивация несменности власти преобладает над мотивацией продвижения страны вперед. То есть патриотизм и государственничество уходят на задний план, пусть даже они проговаривают. Передний план – не сменность. А не сменность можно достигнуть всегда за счет того, что нету никаких шагов ни туда и ни сюда. На всякий случай. Потому что любое шевеление, а вдруг произойдет смена. И в этом
ничего
плане
себе развитие.
Сегодняшняя эпоха...
Первые секретари сидели десятилетия.
Да, поэтому
сегодняшний... До маразма.
Подожди, Володь. Сашечка, да. Сегодняшний...
Как и сейчас, кстати.
Володя.
Рахим, нету первого.
Рахим, Лужков.
Подождите, ребят. Так, дайте договорить. Слушайте, одну фразу можно сказать?
Я их буду сдерживать.
Да. И поэтому сегодняшний застой очень похож на предыдущий отдаленно. Почему? Там вот правильно он сказал несменяемость, а здесь сейчас стремление.
Не сменяемость. Да. Но в регионах уже есть фактически
прослеживаемое стремление.
Ну, извините, когда у нас,
жить-то было
когда
хорошо.
У нас президента Татарстана, Башкортостана, мэр Москвы и еще десятки лидеров, как в 91-м году были назначены Борис Николаевичем Ельциным, так с тех пор поменяли все партии власти. Сейчас возглавляют Единую Россию и сидят на своих местах. Это то же самое.
Угу.
То же самое.
Я, честно говоря, вот в те самые годы, там, не знаю, в 70-е и начало 80-х, я абсолютно не считалась политикой, мало смотрела телевизор, честно скажу, угу. И рада этому, потому что успел много посмотреть в театре, книжки читал. Но ощущение застоя, извините меня, господин политолог, я ощущала всей своей шкуркой тогда, еще молодой, потому что это ощущение застоя было просто пронизано. Все. У меня было ощущение несменяемости всего, чего можно.
Когда Брежнев умер, я не поверил.
Что завтрашний день будет похож на предыдущий. Да. Вот все время казалось, вот все это стабильно. Меня иногда даже ужас охватывал, что вот все предсказуемо. Это ощущение было предсказуемо. Может, кого-то оно греет. Но то, что не было даже...
А мне было хорошо жить.
В Лондоне.
Почему в Лондоне? В Москве. Ну, говорю, в Москве
учил 70-х.
До разведки, до разведки. Шампань, кабьер был, коктейли.
Постойте,
Юрий.
Чего?
Покрывались бары.
О чем он говорит?
Было ощущение, вот мы сейчас перегоним Америку по яйцам.
Это, вы знаете, это московский чисто снобизм.
Какой снобизм? Я вообще тбилисский мальчик.
Ресторан Рагви, значит, и все остальное прочее.
Всего много было в той же Москве. И без очередей только в 80-м году во время Олимпиады.
В
80-й год это уже поздняя эпоха застоя. А 70-е годы, когда, ну, правда, нигде ничего не было, но в Москве все было.
Мы
Я москвичка. Я могу вам сказать одно, что... Шпроты, если вдруг в радиокомитете у папы давали паёк, яйца, очередь стояла. Я помню, гастроном на Краснопресненской занимали очередь с ночи, чтобы под Новый год купить яйца. И два десятка в руки.
Но зато гарантированно
так,
были.
Так, спокойно. Колбаса вонючая, которую кошки не ели, по 500 грамм в руки записывали. На какие бумажки выписывали, дважды вставали. А один раз меня смели, меня девчонка подбила. Говорит, помада в гуме будет. Югославская. А мне только захотелось югославской помады губки намазать.
Любого цвета.
Да, и любого цвета. Я как идиотка пришла туда в 7 часов утра. Простояла до 8. А когда двери открылись, я ничего не поняла, но меня смели.
Зато был паритет.
Знаете, бабы меня смели.
Был паритет. Что это принцип социально-экономического бурного развития.
Подумаешь, без помады можно прожить. Когда есть пару паритета, ощущения.
И без колбасы. Можно прожить. Вообще, даже в тюрьме
развивалась
можно жить.
Системная, так сказать, промышленность, все отрасли. Промышленность основная, не только нефть и газ.
Ну, вот здесь очень легкая, видимо, Ирина.
И легкая тоже развивалась. Единственное, что, конечно, а вы что думаете, посмотрите, уровень покупательной способности. Вот сейчас вот в Москве так люди жируют и так далее. А уровень жизни-то, он какой реальный уровень жизни? Вы знаете, как меряется? Есть интегральные показатели. Потребление мяса на человека в год, потребление рыбы на человека в год.
Я мясо вообще не ела.
Сколько человек имеет возможность.
Сергей, а если за все
отобрать, дайте договорить. Дайте договорить. Сколько человек имеет возможность съездить в отпуск к морю? По этим интегральным показателям мы, возможно, догоним брежневский уровень жизни через 5 лет. И то не факт. А другие республики, я вот был сейчас, недавно в одной республике спросил, вы когда догоните советский уровень жизни? Они говорят, мне после рынка говорят, мы, говорит, вообще никогда.
Вот почему я говорю, что статистика это ложь.
Значит, это просто не для меньшинства, а для большинства. Именно поэтому сейчас и возрождение вот этих разговоров, ностальгии.
Ностальгия
потому
по
что тогда экономика
было
работала
легче быть
не для меньшинства, а для большинства. При этом расширялось постоянно, очень медленно, но постоянно пространство свободы для простого человека. И в том, чтобы читать, в области диссидентства, и в области, значит, постоянно сокращался уровень репрессий и так далее. При этом не надо меня вот представлять апологетом застоя. Мне жилось, достаточно плохо. Я против вот этого периода застоя выступал. Я, честно говоря, участвовал в такой антисоветской подпольной организации. Я был невыездным из Советского Союза. Да? За мной, так сказать, тогда следило... КГБ, и вообще мы, так сказать, бунтовали против этой серости. Вот наш протест
это
был скорее эстетический.
Это же
я это не понимал. К тому же, я чувствовал колоссальное отчуждение механизма принятия решения. Как один мой коллега сказал, они дали нам отличное образование на философский факультет МГУ, зарплату 120 рублей, невозможность ни на что влиять, невозможность ездить куда хотим, невозможность считать, что хотим, и что они от нас хотели.
И вот вопрос, Сергей.
И они получили от нас бунт.
Сергей,
и мы
вопрос,
их свергли.
Вопрос, когда вы были адекватнее, тогда или теперь?
Да и тогда достаточно адекватен. Я живу со своим народом, со своим временем.
Понятно. Здесь с пейджера. Как и сейчас, если в Москву все стащить, то и тогда москвичи жили нормально, и сейчас, лучше остальной России.
Сейчас все стащено. Вы же посмотрите, средняя зарплата по стране 11 тысяч рублей в месяц.
Сейчас стащено больше, чем тогда, на порядок.
Значит, 11 тысяч рублей в месяц средняя по стране. В Москве 26 рублей в месяц средняя заработная плата. Это получается в 2 с лишним раза больше в Москве средняя заработная плата, чем по стране. Значит, федеральный бюджет аккумулирует официально по статистике 65% доходов страны. Только 35% остается регионам, местному самоуправлению. Москва и сейчас жирует. И почему сюда все стремятся? Почему быстро растет население Москвы? Потому что Москва это метика. Это огромный мегаполис авторитарной страны, где стянуты все, так сказать, миллиардеры, все нефтяные и газовые компании, все деньги и так далее. А провинция нищая. Она и тогда в советское время была нищая. Она и сейчас нищая. В этом вся проблема. Поэтому действительно очень много общего в застое, в том числе и то, что и тогда Москва жила хорошо, и сейчас Москва живет хорошо.
А провинция
это один
хуже.
Из общих признаков, да. Который был и тогда, и сейчас.
Что, кстати говоря, поражало всех, кто приезжал, не знаю, там, хотя бы в начале 80-х за границу.
Равенство
по уровню жизни провинции.
А у нас Москва жировала тогда.
Мужчины забивают нас.
Да, пожалуйста. Знаете, вот средняя температура по госпиталю, это тоже обидно, потому что я москвичка, я жила в коммуналке, я время за сто это постоянная борьба с тараканами.
Ага.
Они сыпались мне на голову.
И сейчас тараканы. Да, но в декабре снег был, а сейчас в декабре даже снега нет.
Это не средняя мне температура по квартире. Не средняя температура.
Нет.
Ирина, право губит то, что вы не обращаете внимания на то, как живет большинство народа. Обернитесь к этому большинству. Не третируйте этот средний уровень жизни. Это не средняя температура по больнице.
Сергей,
это средний уровень жизни. Он касается абсолютно большинства людей. Добейтесь того, чтобы реформы экономические привели к тому, чтобы средний уровень жизни стал выше, чем он был в брежневском времени. И тогда большинство населения поддержит эти реформы. Мне кажется, что мы должны сейчас, говоря о периоде застоя, не столько говорить, хорош он, было плохо, отчасти мы уже это сказали, сколько говорить об уроках того времени. На самом деле, как нужно было выходить из этого брежневского времени к более стабильному развитию. И мне кажется, главный урок заключался в том, что мы неправильно бросили экономику и рванулись прежде всего к политическому расцвету. Сначала нужно было сделать упор на формирование новых экономических институтов, добиться стабильного экономического роста, а вслед за этим открывать шлюзы для политической свободы. Мне кажется, этот главный. Или вы думаете, что это другой урок? Мне интересно, какое ваше мнение?
Ирина, когда я имела в виду среднюю температуру, я имела в виду, не надо гнобить все время москвичей. Потому что в Москве очень много бедных людей. И в те времена, и сейчас Москва, да, имела больше колбасы, сюда ехали электрички, но и цены здесь были другие, и жизнь другая, дорогая. Да, сюда приехало много нефтяников и так далее, но здесь очень много пожилых людей и молодежи, абсолютно нищие. И поэтому это усреднение. И все время гнобить Москву, это хорошо оттопыриваться, как оттопыриваться на демократах. Вы такие гады сделали демократическую революцию. В 91-м году эту революцию сделали люди, потому что они устали от застоя. А потом, я согласна.
Или от бурного развития по маркам.
Да. А потом я согласна.
От серого бурного развития.
Что нужно было прежде всего... Нет, я согласна, что прежде чем создавать демократические процедуры, нужно было понять, что их носителем может быть только средний класс. Поэтому экономика должна была быть впереди. И в этом была ошибка Горбачева и Ельцина. Это да. Но мы оттаптываемся на этом переходе. Но мы забываем, что с 99-го года вы... представляете власть. И уже никого из этой эпохи, никто вам не мешает сделать, причем с огромными ресурсами нефтяными, вот этот самый прорыв. Ну и что у вас тут со средним уровнем?
Вопрос оставляем подвешенным.
Я все 90-е годы сидел в московском центре Карнеги, а ты была в правительстве.
Сейчас, сейчас. Одну секундочку. Чего? Остановились.
Я в правительстве была один
остановились.
Год.
У нас всего ничего.
Да. Не занимайся хотя бы как эксперт.
Сергей, Ирина.
Митинговый
мы день. Сейчас продолжим. У нас одна минута до новостей. Я только хотела сказать. Вот вопрос, вернее реплика с пейджера. А кто кормил великую мировую державу Советский Союз хлебушком? Я в буквальном смысле говорю об импорте зерна. Эти цифры лучший показатель экономического процветания в кавычках года застоя. И я вспоминаю замечательную реплику Резо Габриадзе, замечательного нашего, который говорил, вот ведь опять танки построили, опять военные заводы. А я вот думаю, если бы взамен одного танка один маленький завод по производству колготок, ну, наверное, конечно, было бы легче жить женщинам в стране.
6%
промышленности. И в том же Иваново были бы рабочие места.
Были бы рабочие места. Мы бы сейчас не мучились тем, что делать с этой военкой.
Все правильно. Но тем не менее, именно в брежневские времена страна переехала с коммуналки в частные квартиры.
Сейчас
это было создание советского среднего класса.
Сейчас поговорим об этом. Итак, друзья, вы слушаете программу «В круге света». Здесь в студии присутствует не только я, Светлана Сорокина, но и Юрий Кабаладзе, а также Сергей Марков, Ирина Хакамада и Владимир Рыжков. Через буквально пару минут после новостей середины часа мы продолжим наш разговор.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз всех приветствую. Добрый вечер. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе, Сергей Марков, политолог, Ирина Хакамада, политик, Владимир Рыжков, тоже политик, депутат Государственной Думы. Говорим мы о застое, прошлом и настоящем или будущем. Бог его знает. Мы пытаемся определить черты, уже вступили мы в этот новый период застоя или развития по Маркову, или еще не вступили. А вот мы поговорили уже первую часть программы о том, что было. Не очень сошлись во мнениях, но большинство из нас, задавив Маркова, считает, что застой таки был.
Его надо давить.
Ну да, что застой все-таки был.
Был.
При том, что... Ирина, спокойно, Ирина, спокойно.
За пределами редакции у него собаки, а
он... Я получила на пейджер реплику о том, что мы слишком молоды, чтобы судить о том, как жилось во время застоя. Мы с Ириной решили, что только мы подходим. Даже мы соглашаемся с этим, в отличие от всех остальных. Мы плохо помним застой, были очень молоды. А все остальные его все-таки помнят. Так вот... Мы уже определили некоторые черты застоя, да, да. Отсутствие развития, если взять экономику, если взять
и стремление
как бы закуклить эту ситуацию. Да. Да,
монополия
как...
на власть, ее несменяемость, вот что такое застой, которая ведет к коррупции, к застою в экономике.
Или, как говорили Стругацкие, свернуть пространство и закуклить.
Да, очень похоже, зависимость.
При Гитлере тоже был, я не знаю, монополия власти, ее несменяемость. Что, застой, что ли, при вас был?
Недолго.
И Сталин тоже.
Недолго.
Это что, тоже монополия на власть и несменяемость.
Да,
не
надо, один из признаков.
Да не путайте, все перепутаете свои.
Это срослось еще и с экономическим неразвитием.
Абсолютно правильно. Монополия на власть, несменяемость кадров.
При Сталине тоже
при Сталине кадры менялись каждые три месяца. Известным методом.
Там ротация была. И Гитлер, между прочим,
и Гитлер тоже. Косили косой миллионами.
Как хорошо говорится, 37-й год был преимущество. Мы получили повышение
посольства. Другое, это негативное название, позитивное слово стабильность.
Нет,
да?
Застой, это еще раз, несменяемость власти, ведущая к коррупции, к замедлению экономического роста, и что еще общее между нынешними тенденциями и теми, это огромная зависимость от сырьевого экспорта. Именно тогда при Брежневе построены были нефтепроводы, которые до сих пор качают нефть. Именно тогда, вот Юра отлично помнит, был построен, значит, газопровод Ямал-Европа, по которому до сих пор идет газ. И именно тогда Советский Союз прочно и навсегда сел на сырьевую иглу, на который сидит до сих пор.
Вот так что этим очень... я согласился
и застой – это еще абсолютно иллюзорная реальность по телеку, все меньше имеющая общего с реальной жизнью. И вот то, что сегодня, очевидно, Брежнев поднимается на щит, вот мы видим эти фильмы, великий, так сказать, полководец, так сказать, великий государственный деятель, как все было замечательно, это все говорит о том, что нынешняя верхушка, которая реально управляет телевизором, она ностальгирует по застойной
времени. Она ли или все-таки это вот потребность общества?
И общество тоже. Но только общество должно понимать.
Все опросы общественного мнения говорят о том, что Брежнев чуть ли не второй после...
Ребята,
ребята,
а можно, но мы уже заплатили за застой страшную цену, распад страны и крах экономики, и мы рискуем второй раз наступить на эти грабли.
Одну реплику, можно только одну реплику? Да. Вот упомянули о телевизоре, и я тут узнала одну вообще уже парадоксальную историю. Я просто занимаюсь со студентами, и вот один молодой журналист, приехавший из провинции, рассказал уже вовсе, можно было бы подумать, анекдотическую историю, которая на самом деле была, поскольку это реально человек в этой студии, в этой редакции, в этой провинции присутствовал. Он говорил, я говорю, ну как вас, вот вы губернатору принадлежите по учреждению, да, как вы чувствуете власть? Да нет, нормально, в общем, не больно давит, конечно, мы должны отражать деятельность губернатора, но все же ничего. Я говорю, да, ничего, ну, правда, бывает, говорит, знаете, странные вещи, сказал молодой коллега. Вот тут он уезжал на неделю куда-то за границу отмечать свадьбу своей дочери, но надо было создать видимость, что он не уезжал. Да. И всю неделю мы монтировали из других его предыдущих визитов там в армейскую часть или в булочную или еще куда-то сюжеты и выдавали их, как будто бы это произошло сегодня. Ничего себе.
А вот вам второй пример. Значит, недавно Антон Борисович Чубайс пускал, значит, ТЭЦ в Петербурге. Значит, новая ТЭЦ, Света, у тебя в Петербурге. Значит, страшные, так сказать, радости. Вся страна ликует. Значит, зажигают факел, котел гудит, пар свистит. Значит, народ перелезает ленточки со всех сторон. Значит, потом телевидение уезжает, а на следующий день мы в газетах читаем, так сказать, застенчиво, что газа для этой электростанции нет, лимит не выделен, труба туда не подведена, и пуск был сделан сугубо, так сказать, для пропагандистской цели. Это что, не застой, по-вашему?
Застой.
Когда по телевизору, когда по телеку станцию пускают, а на самом деле она не работает.
И развлечения на экране, большое количество. Для поддержания.
А потом Марков скажет, что это
не затыкайте рот Маркову.
Совсем этим я согласен, но не надо держать наш народ за идиотов. Да. Они, как вы знаете, по всем социологическим опросам отвечают, когда их спрашивают, когда простому человеку жилось лучше всего, они говорят, при Брежневе, по-прежнему в огромном большинстве. И не надо их держать за идиотов. В этом смысле нужно отделить экономику, которая работала в том числе на простого человека, да, не было вот этой колоссальной разницы в уровне доходов, когда была возможность работать, и что была возможность тоже больше потратить. А сейчас у нас мы разрушили сейчас во многом социальную инфраструктуру. Сейчас обнаружена уже проблема. Новая проблема. Огромное количество людей есть деньги, но их некуда потратить. Нет, детские сады, вот. Они всех сдали, школы хорошие,
Сергей.
Их приватизировали.
Деньги есть, всегда,
есть такая проблема. Да, она появляется новая, абсолютно новый типа проблемы. Так вот, есть одна вещь, да, то, что вот это было для большинства, и это мы должны взять из застоя. И народ требует это взять из застоя.
А вот пенсионерка Татьяна тебя поддерживает. Разве не мечтают все о бесплатном и доступном для всех образовании, о бесплатной и доступной медицине,
правильно,
об ежегодном отпуске с детьми на море, об экономической независимости страны, так называемую эпоху застоя, у нас все это было.
Вот можно я... Володь, я мысль доведу, да? И второе, это вот это вот, конечно, то, что жизнь в реальности и по телевизору отличается друг от друга, это, конечно, ужасно, и мы сейчас видим. Еще одну вещь я добавлю, это девальвация политических инструментов. Реальная деидеологизация страны. Она происходила тогда под маркой формальной идеологии. Фактически эта идеология исчезла, ее не было никакой. Люди перестали верить во что-либо, еще при Брежневе фактически. И поэтому, когда возникла угроза с территориальной целостности страны, возникла угроза распада, деморализованный, идеологизированный народ, он просто оказался не в состоянии хоть как-то сопротивляться этим негативным процессам. Вот это тоже, конечно, происходит. То, что вот это вот сужение пространства политической плюрализма, политической дискуссии. Когда главные проблемы, к сожалению, тоже сейчас, они вытекают из средств массовой информации. Главные проблемы, которые должны обсуждаться, они не обсуждаются. И в этом смысле, конечно, мы повторяем. Частично
вот
ту характеристику застоя, так называемого эпохи Брежнева, которая нам не нужна.
Понятно, Володя.
Но в то же время есть то, что мы должны взять.
Поняли,
вот что я хочу сказать.
Я как как раз не собираюсь. Я хоть был школьником в то время, значит, и Брежнев помер как раз, когда я был старшеклассником. Я отлично помню, как я стоял, значит, на сцене нашего школьного актового зала. Практически умирал от горя. Вот, значит, сзади был, так сказать, портрет Брежнева, и мы его, так сказать, провожали всем классом. Вот, всей школы, точнее. Но я хочу сказать о чем. Я же не спорю, кто против бесплатного доступного образования, кто против доступного здравоохранения, кто против развитой социальной сферы.
Но не обвиняйте Брежнева, что он все было плохое тогда.
Я не перебивал, Сергей. Да. Прошу не перебивать. Но уже тогда все это было в большинстве стран Западной Европы. Те же самые шведы, французы, немцы до сих пор имеют бесплатные школы и гораздо более доступное здравоохранение, чем мы сегодня в России.
Но у них войны не было.
Да, значит, я говорю о другом, что народ, ностальгируя по застою, должен помнить другие вещи, что 60% ресурсов страны съедал ВПК. Народ должен помнить, что никем не контролируемое политбюро ввязалось в афганскую авантюру. Народ должен помнить, что сельское хозяйство, несмотря на продовольственные программы, не обеспечило страну продовольствием. Мы закупали с 80 по 90 год от 28 миллионов тонн зерна до 44, это был пик в 85 году.
Правильно.
Мы не обеспечивали народ элементарными потребительскими товарами. Какие колготки? Это женщины все, вот у них колготки. А я отлично помню, у нас на Алтае, значит, у всех, потому что это государство не могло покормить, значит, мы все, у нас были дачи, так сказать, по 4 сотки нам нарезали дачи, и мы на них, значит, в мерзлоте, значит, сибирская, мы все выращивали.
Да,
а потом то, что было выращено, да, его же собирали за 2 недели, надо же это было все законсервировать, чтобы зимой с голоду не померять. И я отлично помню, сейчас, Юр, как меня мама посылала, значит, через дорогу в магазин продовольственный, в гастроном, и я, значит, такая вертушка такая, карусель, стоял в очереди за сахаром, потому что давали в таком, значит, сером бумажном кульке 1 килограмм на руки, а чтобы сварить варенье на Алтае,
надо было
15 килограмм. 15 раз я стоял в очереди, каждая ходка полчаса, посчитайте. То есть я стоял школьником весь день за этим, и вы мне рассказываете про процветающую
Я хочу страну. Обратиться к молодежи, Светлане и Ирине.
Последняя фраза. Поэтому застой, были хорошие черты, кто спорит, но самое главное, что застой, он сжирал огромные ресурсы совершенно неэффективно.
И в итоге до конца передачи. Давай обратимся к молодежи. Так я слушаю Сергея и верю каждому слову. Все логично. Потом начинает Володя говорить. Я просто растерян.
Вот то крыло, говорю, власти КГБ, они всегда едины, да, Ирина?
Значит, я хочу сказать, что народ за идиотов держим не мы, а держите вы. Власть придержащая, не вы лично, Сергей Марков, но вы работаете сегодня все-таки на администрацию президента. По одной простой причине. Когда люди ностальгируют о брежневских временах, и это совершенно нормально. Потому что человеческая память так создана, что новые вызовы тяжело принимать, особенно в пожилом возрасте. Да, не
у там была стабильность.
Там была так называемая стабильность. Но это не значит, что не надо людям, если вы их не хотите держать за идиотов, объяснять, что застой – это период так называемой стабильности, который кормится из того, что было сделано до этого. А потом обрушивается.
То есть Сталин все это сделал? Сталин все это сделал?
Сталин и Хрущев, каждый внес. А что, не было индустриализации?
Главное, что застой съедал.
Я вам говорю про экономический
конечно, Сталин не
застой съедал будущее, это самое главное.
Да, значит, другое дело, что при застое, при Брежневе цензуру сняли, репрессии ослабили, и поэтому еще тем более приятное впечатление. Но не путайте со стабильностью. Но что такое стабильность? Стабильность – это когда система работает эффективно за счет создания институтов саморегулирования. Она сама настраивается на новые вызовы. И даже не нужно сильного вмешательства ни ФСБ, ни президента. Механизм саморегулирования, самоработы за счет чего? За счет того, что главной ценностью в эпохе стабильности, как это ни странно, является человеческая личность, ее энергия, ее потенциал. Эпоха застоя, когда личность, ее свободное мышление, энергия, потенциал никому не нужны. И только за счет убивания этой инициативы удерживается вот эта система по двум критериям. Да, докармливается то, что было создано предыдущей эпохой, плюс еще несменяемость.
А пьянство какое было, когда спивалось?
А это,
ну и сейчас пьянство.
Почему Кремль сегодняшний пропаганде показывает огромное количество людей, пожилых, мне говорят, боже мой, Ира, я не могу смотреть это телевидение. Я его включаю, и у меня такое впечатление, что я вернулась в те времена. Хотя на самом деле времена другие, и мы это прекрасно понимаем. Это все неправда, нельзя нам врать, мы не идиоты, мы понимаем, что все уже не так. Особенно люди, которые, понимаешь, у них растут внуки и дети. И внуки, и дети не ностальгируют по бреническим временам, а ностальгируют по своей личной реализации. Поэтому сегодня типичный застой кончится обязательно взрывом и никакого отношения к стабильности не имеет. Она липовая. Именно поэтому теракты, именно поэтому народ всего подряд боится, и именно поэтому собак и ОМОН нагоняют, потому что нет стабильности. Стабильность в системе основана на саморегулировании, не бояться 5000 человек, которые вышли на площадь и требуют, чтобы жить стало лучше. Значит, это нестабильная
система. Согласна.
Нет, я про нынешнее не хочу говорить, честно говоря, другая тема. Мы все время говорим, так сказать, это вот столетие Брежнева, действительно, хороший повод.
Нет. Мы говорим именно про сегодняшний день.
Мы обсуждаем
именно сегодняшнее. Мы говорим, если у нас восточник, как мы выйдем из этого.
Мне кажется, это другая.
Нет,
это другая тема, мне кажется.
Так, Сергей, конкретизируйте. Конкретизирую как ведущая. Мы оттолкнулись от того, что мы отмечаем юбилей Брежнева, и я очень много об этом говорим, и меня лично заинтересовало, почему так торжественно и интересно. И подумала, что сколь много общего уже в нашем времени с тем застоем. Или я ошибаюсь? Так вот, в сегодняшнем дне видим мы признаки застоя? Ира считает, что да, видим. Ваше мнение?
Я считаю, что это абсолютно принципиально другая политическая и социально-экономическая система по сравнению с тем, что было Брежнева.
Да, ради бога, но застой
работает
есть.
Совсем по другим механизмам, так сказать, и нет никакого застоя.
Нету застоя, да, опять развития.
Нет никакого застоя, формируется другой режим, другие угрозы, хотя есть какие-то общие черты внешние, есть, конечно. И мне кажется, что одна из проблем, которая общая с брежневскими временами, это девальвация политических идеологических институтов, да, когда вот по Брежневу будет в 2007 году, увидят, что о том, что трудно работать с помощью такого телевидения с избирателями в условиях, когда там ничего нет уже политического, они там фильмы штампуют, понимаете, это они истончаются эти политические инструменты. Есть, конечно, очень серьезная проблема, уход серьезного обсуждения проблем, стоящих перед страной, которые у нас были по главным средствам массовой информации, то есть на телевидении. Я, конечно, человек, который видит сегодня телевидение, он не узнает там свою страну. Вместо дискуссии там, с одной стороны, клоуны политические, типа, не знаю, Адвозовы, Митрофанова. Да, ну, какая-нибудь, я примогу своим, знаете, я не могу сказать. Значит, Жириновского и так далее.
Сериалы, значит, и веселуха.
А с другой стороны, про политику говорят, чистые серые функционеры, они все говорят гладко, но мы через 3 секунды уже забыли, после того, как они кончили, о чем они говорили. Ну, вот это есть, конечно, это тревожно.
Частично приметы застоя признаем.
Да, конечно. Есть еще очень важное, слишком большая зависимость от сырьевых отраслей, прежде всего от нефти и газа. Тогда взлет
цен. Это ли не причина?
Сейчас взлет цен, конечно. И поэтому мы видим, что тогда, когда эти упали цены, да,
все рухнуло.
Все рухнуло.
Ну, не все рухнуло, но очень серьезная возникла проблема, да. Резко упала, так сказать, насыщаемость бюджета всем этим вещам. Сейчас, вот то, что произойдет, это тоже может привести к колоссальным политическим потрясениям. Поэтому, конечно, такие черты есть. Кто же это будет отрицать?
Да,
но это другое. Я
согласен с Ириной и с Сергеем. Совершенно другая ситуация. Значит, что происходит? Происходит чистое надувательство. Идеологически идет подача, что мы сейчас чуть ли не в брежневские благословенные времена живем. Значит, те же фильмы крутятся.
Именно что многие скучают по тому времени.
Та же программа «Время», та же музыка Свиридова, биатлонисты стреляют, значит, пловцы плывут, значит, комбайны идут по колосящимся полям. Но внутри-то система совершенно другая, и люди никак не могут понять. У них какая-то шизофрения в голове, потому что жилищные очереди отменили, теперь нет бесплатного жилья. Монетизация, значит, стариков вышвырнула в эти аптеки, где они мучаются. Тарифы растут каждый год на ЖКХ. В брежневское время что еще люди ценят? Помните, сколько стоила квартира? Света, помнишь? Ира, помните, сколько вы платили, значит, ЖКХ в 85-м году? 30 рублей. Там телефон копейки стоил.
Да, хотя мало.
воды.
Да. Я про что говорю. То есть, понимаете, у людей шизофрения в голове. Посмотришь телевизор в брежневское время, значит, колосятся поля, биатлонисты стреляют, лыжники
прыгают. Выйдешь на улицу, Мерседесы,
значит, грузинов хватают, вяжут, значит, приходят эти квитанции, значит, жуткое дело. И люди не могут понять, как так, живем вроде как при Брежневе, а плохо, как при Ельцине. И вот это, мне кажется, ключевая вещь. Это, понимаете, чтобы от брежневской эпохи взяли вот эту, значит, разлюли малину, которая была на телеке, а от ельцинской эпохи взяли приватизацию, наезды, рэкет, значит...
И назвали это все
суверенной демократией. Вот. И люди, и, конечно, я согласен с Ариной, что рано или поздно эта шизофрения придет к взрыву, потому что нельзя с одной стороны говорить, мы заботимся, а с другой стороны, так сказать, обдирать как липку. Вот сегодня был митинг автомобилистов. Вчера я сам был на митинге маленьких турфирм, которых сейчас правительство разоряет новым законом. И, значит, по ЖКХ волнения идут по всей стране. Значит, по лекарствам, как был дефицит по астматикам, диабетикам, так и есть. И вот этот разрыв между колоссальными нефтедолларами, между официальной пропагандой стабильности, значит, и ласкового государства во главе с прекрасным президентом и реальной жизнью, это отличает от застоя. И здесь и Сергей, и Ирина совершенно правы. Значит, на телеке застой, а в жизни бардак.
Как решить эту проблему? Как? Надо смотреть канал «Ностальгия». Ты знаешь, есть такой канал?
Да. Так у нас все каналы.
У нас все каналы уже
«Ностальгия». Да,
у нас все каналы. Программу уже... «Время», «Международная панорама».
Да, такая разница.
Все каналы.
Тогда не будет никакого
расхождения.
Я нашла компромисс. Сегодняшняя эпоха – это эпоха застоя, но с извращениями.
Кошмар.
Застойных извращений.
Это попытка.
Лишаем Хакамаду
на конце передачи. Это попытка вернуться в застой, но попытка неудающаяся очевидным образом.
Господа, на самом деле понятно это стремление. Потому что действительно хочется, наверное, после любой революции какого-то роздыха. Да? Хочется перевести дух и примириться к тем обстоятельствам, которые уже хоть как-то худо-бедно сложились.
Народ еле выживает.
Хочется покоя, чтобы не было революции.
Вопрос задать моим либеральным друзьям. А что бы вот вы взяли из брежневского времени? Вот меня вот это волнует, вот прежде всего. Что мы можем, от чего мы должны отказаться? То есть какой урок мы должны извлечь, что привело брежневский режим в конечном итоге все-таки к краху?
Я могу сказать.
Но что-то мы должны взять. Мы вот это попробуем. Вот в этом же урок истории на самом деле. Что хорошего было при
брежневском. Так, быстро говорим, не теряем время. Да, бесплатное медицинское обслуживание, потому что тогда... Ой, я забыл, что я молодая, но неважно. В общем, у меня были уже дети, и я могла спокойно сдавать анализы, ходить к врачам. Все еще за бешеные деньги, кошмар. Второе. Нормальное образование бесплатно, чтобы в школе платим. Я не могу.
Хотя бы среднее образование бесплатно.
Я не могу больше.
Выше уже там, пускай, гранты какие-то там, возможности другие. Но среднее образование должно быть бесплатно, без всяких теневых выплат.
Я бы к этому добавил, значит, мне кажется, что была правильная в целом национальная политика, потому что советская власть жесточайшим образом пресекала любые проявления ксенофобии и национализма. И то, что сегодня власть заигрывает с националистами, на мой взгляд, это, значит, очень опасная
вещь. Я бы прибавила социальное жилье.
Социальное жилье. И в целом я скажу так, что советская власть, как вот мы ее не ругаем, но она гораздо больше, значит, осознавала важность социальной тематики, чем нынешняя власть. И, значит, тратя 60% там ресурсов страны на ВПК, значит, на все эти военные дела, она прекрасно помнила, чтобы ее не свергли, надо заботиться о жилище, о детских садах, об общественном транспорте. Кстати, это делают сегодня китайцы. Китайцы, которые сегодня, так сказать, китайская компартия, диктатура, да, но они держатся потому, что они помнят, что страну надо развивать, и с народом надо все-таки делиться богатствами. А сегодня, я еще раз повторю, у нас взяли худшее из советской власти, вот эту разлили малину по телеку, и вранье сплошное, и беспредел чиновников, значит, и авторитаризм, и худшее из 90-х годов, то есть коррупцию, приватизацию, отказ от социальных гарантий и так далее. И, естественно, это приведет к взрыву, потому что не может быть, значит, по телеку брежневщина,
а в жизни
бандитизм и разбой, понимаете? И это я вижу сегодня, вот сегодня я был на митинге автомобилистов, что меня поразило? Вообще не политизированные люди, вот вообще. Вот у них правые руль, они стоят, обнимаются, их уже достало, понимаешь? Их уже достало. Я понимаю, нас хакамады, мы политизированные, мы демократы, у нас есть убеждения, мы за них боремся, но это были простые, обычные водилы. Они приехали со своими семьями выразить протест против беспредела чиновников. Вот на чем взорвался Советский Союз, и на этом может взорваться
сегодняшняя стабильность. Просто осталось буквально 2,5 минуты. Да. Хочу успеть спросить вас. Вот есть мнение, что в брежневские времена, в застой, формировалось некое альтернативное, не знаю, другое гражданское общество, да, которое сыграло свою роль там на изломе. Вот сейчас есть не только настроение общей массы, но и какая-то
есть,
альтернативная...
очень много. Есть, автомобилисты, да? Экологи, вспомните, как Байкал защитили. Значит, очень много сегодня.
Дай
много.
Бог нам сейчас защитить в Петербурге от строительства Газпромовской вышки.
Правозащитники, прекрасные в нашей стране.
Против огурца питерского сейчас будет организовано.
На самом деле общество намного сегодня сильнее, чем в брежневское время. И это дает нам надежду, потому что...
это гарантия того, что...
Не гарантия, это гарантия.
Надежда, да.
Если собака и ОМОНа пускать, не гарантия.
Я во многом согласился бы и добавил, что не только негативное подавление ксенофобии, но и позитивная пропаганда дружбы народа.
Конечно. То, это очень сильная была сторона.
И тоже согласен с Ириной по поводу захоронения образования. Нужно выбросить на свалку эту идею о том, что за все надо платить обязательно частный человек. Это убогая идея.
Убогая
это
идея. Образование понятое, дело государства.
Капитализм. Убого понятое рыночное хозяйство.
Даже в капиталистических
образование, нет, здравоохранение нет, должно быть почти бесплатно. Конечно. Небольшие там какие-то вещи, так сказать, там так далее.
Согласна, согласна. С этим трудно не согласиться, хотя бы к этому
тем
мы
более
пришли.
В стране.
Что? Тем более
не в кино стране вообще так
говорят. Станислав вот вообще считает, что в наших климатических условиях невозможно построить капиталист в том виде, в котором имеем место в Западе.
А в канадских можно, значит, да?
Да, и в Финляндии можно.
В Финляндии можно, в Канаде можно.
Когда наше воровство и бардак объясняется климатом, но это последний
у нас вот Карелия через границу в Финляндии. В Финляндии все замечательно, а в Карелии...
Давайте не будем на нашу суверенность хотя бы в данном случае.
Не надо. Россия страна не марсианская, она стоит в ряду других стран.
Да, должна быть способна.
Примерно так, как все остальные.
Да, вот, собственно говоря, итог нашего разговора на этой мажорной ноте. Хотелось бы, чтобы не было действительно этого разрыва между тем, что мы видим на экранах, и тем, что чем живем в нашей жизни, поскольку и в Москве даже тоже жизнь тяжелая, у тех же 2 миллионов пенсионеров и многих других. И хотелось бы, чтобы действительно какую-то социальную ориентированность мы, может быть, из тех обруганных времен застоя все-таки взяли. Деньги на это есть, пока цены еще на нефть велики. Напоминаю, что была программа «В круге света». Разговаривали мы с Юрием Кабаладзе, Сергеем Марком, Владимиром Рыжковым, Ириной Хакамадой. Спасибо вам всем за внимание. До встречи через неделю. Всего
мне
доброго.
Мне очень понравилось.
До свидания.
Давайте вас возьмем постоянными участниками.
Ну, не возражайте.
А вы мне слово решили.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.